святой книге «Нефеш ха-Хаим» Рав Хаим из Воложина приводится объяснение, что вообще так называемый «Сулам Яков», лестница Якова, которая говорится в нашей недельной главе, это намек на самого человека, который объединяет высшее и низшее. Он стоит на земле, а его голова, как бы вершина, находится в небесах. Это приводится в Нефеш ха-Хаим в начале сравнительно. Даже говорит там такую интересную вещь, что сулам без вава, самый храм мем, это, секундочку, это гематрия Синай, гора Синай напрягает. Тоже это было, гора Синай, это было дарование Тора, это то, что прилепило народ Израиля к Всевышнему, к высшим мирам. И то, что он сейчас сказал, это для меня это вступление в понять всю нашу главу. Ну, есть в этой главе вещи открытые и вещи скрытые. Скрыто в наших главах, и предыдущие в этой, но мы это знаем по преданию и по расчету, что 14 лет жизни Якова, которая упоминается, его годы и так далее, они как бы исчезли, непонятно, где они. И это Раши приводит в конце предыдущей главы, что 14 лет Яков спрятался в доме учения Эвера, Шема Эвера, перед тем, как пойти в Харан к Лавану. Я еще немного объяснить, как я это понимаю, в чем смысл этого. Почему? То есть он до этого тоже хорошо учился. Был до 63 лет, и там Йойшев Ойлин, заседающий в шатрах учения. Именно сейчас он отправился заново. Казалось бы, 63 года, надо вообще жениться, надо детей иметь. Он отправился еще на 14 лет в дом учения. Тогда продолжили гораздо больше, чем сейчас. Поэтому то, что для них это было 63 года, для нас это как-то стоит 5-40. И я хочу тебе немножко объяснить. То есть мы наблюдаем, что после благословения, которое получил Яков, как бы вместо Исава. Это не как вместо Исава. Получилось благословение на благосостояние. Вместе с духом святого постижения Ицхака, но после этого благословения его жизнь чрезвычайно изменилась. Во всей нашей недельной главе не упоминается, что Яков занимался Торой. Он пошел в Харан, 70 лет он трудился над, отрабатывал двух жен, потом еще 6 лет отрабатывал стада Лавана. И он это делал очень тщательно, очень пернатично. То есть он охранял скот и днем, и ночью. Пишется в конце нашей недельной главы. А что с учебой? Я пока еще не помню, есть ли тут какой-то намек. Нашей учебы Якова, кроме того, есть на единок Бальтурим, что когда уже он пошел спать там, в том месте, где он первый раз пошел спать после учебы, он и во время сна был, голова была во вторе.
Что было?
Голова была в торе во время сна тоже. Это тоже есть намек на нашу недельную главу всю. То есть вопрос очень простой. У человека есть его замысел Всевышнего в нем, чтобы он действительно был, как этот самый Сулам Яков, низ ее это на земле, а глава его на небесах. И давайте будем очень правильно, что это замысел человека, он в Якове не изменился ни на йоту, хотя он получил бы Исаву заниматься и заработком, и ему повели и папа, и мама пойти жениться, иметь детей. Я вам скажу так. Всевышний нас повестил в этот мир, нас обезбенил то, что называется «дерех эрец», путь земли, включает собой жениться, заработок и так далее. Но Всевышний нам в этом мире дал возможность, чтобы вместе со всем этим наша голова останется наверху. То есть, отправляясь к Лавану, Яков как бы не отказался от того замысла Всевышнего в нем, что он был третий праотец, символом это Тора, он остался и далее таким же. Но при всем при этом он параллельно с Торой, он прожил очень тяжелую жизнь, и в этом оставаясь на том же духовном уровне. Вот. И тут для этого нужно было еще поучиться в этом Мидраше Шеви Эвера. Я когда-то, как-то я обсуждал это с Рамой Шапиро, почему именно Шеви Эвер, почему там, чем отличалась их Тора, Тора праотцов. Он мне сказал, а Рамой Шапиро знал, что он говорил, что какие-то аспекты сокровенного учения передавались именно через дом учения Шема Эвера и то, к чему он там приобщился. То есть, и почему именно сокровенного учения? Хочу немножко объяснить. Нам бы, по большому счету, разобраться в Гмаре, а не лезть сейчас прямо в сокровенное учение, но надо, наверное, все-таки немножко понимать. Сокровенное учение занимается, в частности, путями Всевышнего управления мира, высшими мирами, которые Всевышний создал ради замысла, который ему был и есть. То есть человек, допустим, практическая алаха, Талмуд, занимается вроде бы практическими вопросами, опять же, по Торе, что можно, что нельзя, что мицва и так далее, но все призанимается какой-то практической жизнью. Безусловно, святость этих мест, она чрезвычайно высока. Однако есть еще более скрытые часторы, когда человек занимается действительно более возвышенными мирами. Он занимается реально и не занимаясь ими, что имеет сейчас в виду, когда он исполняет Тору, когда изучает те же темы, как один бык забодал другого, и сколько надо платить. Вся Тора, она связывает низший мир с высшим. Но при всем этом, когда человек занимается напрямую более высокими мирами, это возвышает человека, если держит это правильно, разумно, а не путается. То есть я хочу объяснить это так. Яку это было необходимо, когда он после того, как он учился до этого, где-то лет 60, не было начала его. Именно перед походом к Лавану, когда была опасность, что вся земная жизнь, труд ради женитьбы, труд ради заработать скот, дальше воспитание детей, чтобы это не опустило его уровень. Это есть замысел Всевышнего, чтобы действительно человек всегда, во всех ситуациях, он прикрепил себя той Всевышнего, к его замыслу, и даже если приходится переживать какие-то в этом мире всевозможные трудности, всевозможные вещи, которые вроде могут его принизить, чтобы он не принижался. И я вам скажу, это объясняет очень принципиальную вещь, которую многие не понимают. Хочу это объяснить. Еврейская традиция уже сотен тысяч лет. Мы обучаем детей Торе и только Торе. То есть это включает и хедер, и малую ишиву, и взрослую ишиву, и сейчас колю, и так далее. Где-то 20-25 лет занимается только Торой. Почему? Чтобы человек обрел понимание Торы, любовь к Торе, радость в изучении Торы, а дальше каждый сколько что может, что не может, но даже если надо иметь семью, надо заботиться о заработке и так далее, чтобы человек при этом оставался на должном духовном уровне. Поэтому я заметил за границей, сейчас в Америке, в Швейцарии, что у хороших евреев, которые занимаются бизнесом и работают, у них очень такой интересный распорядок дня. Они встают очень рано, учатся серьезно и глубоко, молятся шахарит, продолжают учиться, а только потом, через, кажется, сколько он может, через несколько часов отправляется заниматься своими делами. И так это было принято и в Литве, когда преуспевающие домохозяева, имеющие бизнес и так далее, они занимались 6-8 часов в день. И были людьми на уровне духовном. То есть они занимались Торой так, что это было из них основное, а все остальные дела были второстепенные. Это вещь очень принципиальная, надо вещь понимать и знать. И это необходимо, по большому счету, прилепиться к Торе с радостью. Это требует несколько лет труда на Торе, по крайней мере. О, это первое. Второе, есть тут еще один такой аспект нашей недельной главы. Это молитва Якова и молитва Леи. Это также молитва и Рахели Мейну тоже, но это, я сейчас коснусь в основном Якова и Леи. Когда уже Яков оставил дом учения Шема Эвера, пошел исполнять то, что заповедали его родители, жениться, он же пришел в Харан и вспомнил, что прошел место, где было жертвоприношение Ицхака, и место молитв Авраама и Ицхака, и там не помолился и вернулся обратно, чтобы помолиться там. Я вам скажу, что я про это думаю. Приводится в наших книгах, сейчас и в Талмуде, что великие наши мудрецы, Рабби Шимон бар Йохай, его ученики, в силу большого усердия занятия Торой, они не прерывали учение Торы ради молитвы. Я рассказываю Мишне, в первой главе Масорет Шаббат, Мавсиким и Криат Шма прерываются, это значит сочетать Шма, но не прерываются для молитв. Дальше в молитве говорится следующая вещь. Это все имеется в виду люди на уровне Рабби Шимон бар Йохай, его учеников, которые ни для чего не прерывались. А мы когда мы прерываемся также для пути земли, для Эр-Херец, заработок и так далее, конечно, мы должны прерываться и для молитв. Это место как-то, когда-то нам объяснил мой учитель Рабби Хаим Камил так. если ты же прерываешься для старания ради заработка, есть гораздо более важное старание – это молитва. Так поднимись на молитву тоже. Сегодня мы точно прерываемся для молитвы, нет такого сегодня. Но такая вещь есть. Я просто думаю про себя, я в этом уверен, что Яков Авину, он говорит, что в доме учения Шема Эвера он не ложился спать все эти годы. Он дремал, конечно, в какой-то форме, но не ложился спать. Он точно был освобожден от молитвы. Даже больше, чем Рабби Шимон бар Йохай. Но сейчас он отправляется жениться и основать дом Израиля. Прерывает свою учебу. А если так, то надо до этого еще помолиться. Потом возвращается он обратно и молится именно на могилах отцов, на местах молитвы отцов, это место храма. И это дальше у нас есть тема нашей великой праматери Лей. Тора говорит о ней, что у нее были выплаканные глаза, как это объясняет Раши. Тора не говорит о недостатке, она говорит о величайшем достоинстве. Мы просто поймем, Лея была предназначена Исаву, и она должна была стать праматерью царства Скверны, царства Исава. Она выплакала свои глаза, и с силой ее молитвы и того милосердия, которое достоится Всевышнему, Всевышний обратил ее в праматерь большей части народа Израиля. От нее пошло царство, священничество, Тора, все от нее. Почти все. Что-то есть у Рахели, но почти все от нее. Это огромная сила желания и сила молитвы, которую мы унаследовали от Леи. И надо ведь хорошо понимать. В тексте 13 основ веры, который приводится в Сидурах, сказано, что вера ценна верой, что только Всевышнему подобает молиться, и только ему подобает молиться. Однако тут есть одна проблема. Проблема такая. Сказано, что по разрушению храма спустился железный занавес. Знаете, какой железный занавес, вы не помните? Занавес, который разделяет народ Израиля Всевышнего, и молитвы не проходят. Тоже не проходит вообще, но проходит с трудом, скажем так. Об этом говорит Гмара Масехет Брахот. Там есть важная вещь. Там говорится, что обычно молитва не проходит. А вот молитва с искренними слезами всегда проходит. Всегда проходит. Это сила молитвы Леи. У меня была вообще такая интересная встреча с одним очень хорошим евреем. Он занимается одной из общин за границей. Он пришел ко мне с этим очень таким тяжелым вопросом, значит, что сам не может разрешить. Ну, вопрос действительно был тяжелый. Я тоже не умею его разрешить. Не знаю. Но дал ему один совет. Касался одного человека. Пусть человек сейчас оставит решение на потом. А пока несколько недель. Если он в Арцисроль, пусть идет к Котелю. Стена плача, кажется, по-русски. Вообще такое хорошее название по-русски. Стена плача. И а если не образы строят, пусть придет на могилу праведника, который есть в окрестности. Кстати говоря, я думаю, что есть такое очень хорошее место молитвы. это места похоронения жертв нацистов. Это святые люди. Там, там можно и нужно молиться, что заслугами их еще нам помог и так далее. Пусть человек свои проблемы помолится пару недель постоянно. Не один раз, пару недель. Проблемы серьезные. Он мне сказал очень замечательную вещь, что это врех. Что ты говоришь, что мне сказал? Что нельзя Всевышнего, выводить из картины. Мы хотели все сами решить, без Всевышнего. Ты правильно меня понял, меня совершенно идеально. Надо всегда Всевышнего вернуть в картину. Как Всевышний возвращают это молитвами. Я вам скажу, а касается здесь многих людей, надо учиться молиться, и надо учиться, надо, чтобы наша боль, человек, допустим, 30-40-45 лет не может жениться, не может пройти еврейскую семью. Это чрезвычайно важная вещь. Чрезвычайно важная вещь. То есть ради этого продавали книгу Торы, ради этого выезжали с этой земли. Безусловно, ради этого можно и нужно меньше учиться, так как это все будущее в этом мире и в будущем мире. То, что нам заповедано Торой, человек не идет шедухим, не идет. Можно отчаяться, можно бояться шедухим, это его Торой его отвечет, а можно напомнить себе, постоянно еще напоминать, что есть Всевышний, он заповедал нам эти время, у которых голова находится в небесах. Нам заповедано также жениться, иметь детей. Очевидно, это не противоречие. Очевидно, и то, и другое можно сделать. Мы не знаем, как. Мы не понимаем, как это можно сделать. Еще одна проблема, это нет просто подходящих шедухим. Надо напомнить себе одну вещь. Всевышний очень богатый хозяин. У него есть все. Он все проблемы знает, умеет и решает. И более того, весь мир создан так, чтобы все наши проблемы в нем решались, когда мы обращаемся к нему. Обращение – это молитва. И обращение, конечно, надо учиться молитве про матери Леи. Надо уметь молиться со слезами. Но не имею слеза, когда человек возьмет луковицу и очистит и начнет плакать. Не это имеется в виду. А когда будет молиться слезами из его души. И я думаю, что это тоже одна из причин, почему называется западная стена храма Котель Марави. По-русски называется стена плача. Это место, где наш народ много плакал. Об избавлении, об освобождении. И дай Бог, чтобы все эти молитвы были приняты и существуют в ближайшее время. Всего хорошего.